в наш эфир. Да, я вижу Алексея Алексеевича, это прекрасно.
Я соскучилась.
Кажется,
хотя
он нас тоже видит уже.
Хотя бы поговорить. Да.
Доброе утро.
Доброе утро, Алексей
Алексеевич. Доброе утро, Алексей
Алексеевич.
Доброе утро.
Давайте еще раз книжку прорекламируем, тем более, что книжка
А вот она. Да, осталось очень мало у нас экземпляров. Это книга «Российская миссия», автор Дуглас Смит, один из героев фильма «Голод». Вот Максим про это может лучше сказать. Вообще, это история, про которую в школах не рассказывают. Я, во всяком случае, не рассказывал, потому что я ее не знал в советских школах. Я не имею в виду Ара, это мы говорили, я говорил там одной фразы, но так вот подробно и глубоко, с количеством жертв от голода, с попыткой не пускать спасателя, все это напоминает подлодку «Курск». Мы сами тут, а сами нет, потом, когда пустили. Но для многих это было очень поздно. Рекомендую на shop.diletantmedia эту книгу. Повторяю, осталось у нас там пара десятков, по-моему. Так что давайте возьмите, потому что фильм смотреть хорошо, а потом еще документы почитать для тех, кому интересно, это другое. Максим, есть что добавить?
Есть, Алексей Алексеевич. Подарочки не успели купить. Вот как раз еще у вас есть целых два дня.
Я просто пользуюсь, что называется, возможностью лично это сказать в эфире. Хочу сказать, что этот фильм появился на Ютубе во многом благодаря давлению Алексея Венедиктова, потому что он с самого начала сказал: плюньте на кинотеатры, ищите YouTube-канал, который это покажет. И в итоге мы это сделали. Спасибо большое вам, Алексей Алексеевич. Это 1 250 000, это, в общем, ваши усилия. Спасибо вам еще раз за это. Ну, а давайте мы перейдем к тем событиям, которые сейчас есть. Вчера белорусские власти заявили, что их ракета украинская упала на их территории. Насколько это может быть казус белли?
Ну, не может быть. Для белорусских властей казус белли не обязательно, он уже существует. Надо понимать, что белорусские власти в данном случае, президент Лукашенко, играет роль сопровождающей, а не главная. Конечно, Путину хотелось бы создать угрозу на Северном фронте для Киева, о чем, повторю еще раз, говорю не я, генерал Залужный, главком вооруженных сил Украины. Да? И, конечно, при этом нужна как минимум логистическая поддержка со стороны Беларуси для того, чтобы оттянуть украинские части на Северный фронт для прикрытия Киева в первую очередь. Поэтому, послушайте, ну, даже когда еще в Польшу ракеты упали, я говорил, такие вещи случаются и будут еще случаться. Конечно, предлог может любой. Можно поймать какую-нибудь диверсионную группу, каких-нибудь агентов СБУ, да, там, каких-нибудь польских агентов. Как там у Александра Григорьевича, я уже забыл, как эти двое, которые разговаривали. Ник и Майк. Еще я помню. Еще память работает.
Такое забыть.
Мик и Няйк или там Микола. Никола и Микола. Понимаешь, ну какая, которые хотели там совершить покушение, там, не знаю, на кого, в Беларуси. Слушайте, это уже перешло в другую фазу, где роль Беларуси еще до конца не определена, потому что, конечно, Лукашенко очевидно не хочет в этом участвовать, и белорусская элита очевидно не хочет.
А почему нам это очевидно, Алексей Алексеевич? Вот почему очевидно?
Потому что если бы он хотел, он бы участвовал в марте, когда войска стояли под Киевом. Бросок еще нескольких белорусских бригад может были бы решающими в этой истории. Или белорусского спецназа. Нет, мы не знаем ни одного факта, чтобы белорусский военнослужащий там был на территории Украины, там, например, попал бы в плен или писал бы какие-то письма. И даже попытки обвинить какого-то белоруса в том, что он там как военнослужащий и как наемник расстрелял в Буче, ни к чему не привели, потому что он доказал, что его не было в Буче. Да? Он был в это время в Беларуси, я забыл, как его зовут. Неважно. Тогда это было очень выгодно, да, рывком взять Киев и разделить лавры сладкие. Но нет. Лукашенко это не сделал. Поэтому очевидно.
Ну, тогда я спрошу так, Алексей Алексеевич, но Беларусь все-таки часть военного конфликта?
Да, потому что она предоставляет логистику, но она в той же части, часть военного конфликта, как и Польша. Пока. представляет территорию, представляет, не представляет территорию, представляет логистику, представляет возможности для перевозки вооружений, готовит, так же, как страны западной коалиции готовят украинских офицеров в первую очередь, так и на территории Беларуси явно идет подготовка российских офицеров.
Ну, очевидно, Алексей Алексеевич, да? но с территории Польши не наносятся удары по противнику, а с территории Белоруссии наносились удары по противнику.
Ну, они считаны за 10 месяцев. Ну, сколько?
Тем не менее,
Нет, не тем не менее. Да? В тот момент, когда российская армия отступала от Херсона или от Харькова, могли открыть Северный фронт. Не открыли. Я не защищаю Лукашенко, я просто говорю о том, как он пытается маневрировать и лавировать, несмотря на свои грозные заявления. Я просто отвечаю на ваш вопрос, как я это вижу.
А то, что он так, можно сказать, троллит, когда говорит, кто из нас там больше диктатор и все такое.
Конечно,
это что,
узнаю это Александра Григорьевича, это троллинг. Это троллинг. Путин подарил кольцо, это троллинг. Лукашенко надел единственный из 8 президентов, надел это кольцо и носил его на пальце. Это троллинг. Это троллинг, ребят. Они для того, чтобы увернуться, все средства хороши. Хитер, батька, ничего не скажешь. Может быть, когда-нибудь этой хитрости придет конец, коль веревочки не виться, он вынужден будет вступить в прямую его белорусские войска военные действия, но пока ему удается уворачиваться. Это правда.
Сегодня столица.
А вот вы говорите, это троллинг, простите, да. Просто вы вот говорите, что это троллинг, троллинг как с кольцами троллинг. То есть тогда не обидно, что только Лукашенко, да, собственно, его надел. Тогда плевать?
Почему плевать? Угроза сохраняется. Угроза сохраняется. Есть реальные вещи, а есть флёр. Вообще все про СНГ говорят про саммит только про эти кольца. Оказалось гениальным пиаром.
А отвлекающим маневром.
Отвлекающий момент от... Кстати, между прочим, я вот слушал вас с женой Жилина, да? Путин поднимал, насколько я знаю, этот вопрос с Такаевым. Именно про него, про офицера Федеральной службы охраны, который, кстати, отвечал за информатизацию и коммуникацию в окружении президента. Для уровень доступа. Уровень доступа к информации. И этот вопрос поднимался, насколько я знаю, на уровне президентов, ну, может быть, их помощников, но на саммите СНГ легче про кольца поговорить, чем про Жилина. Понятно? Красота неземная. Только кого троллит Путин? Президентов или общественное мнение, прекраснейшим образом отвлекая его от там сущностных вещей, от Лачинского коридора, от русского языка в Киргизии, да, от этой проблемы, от разговоров с Лукашенко. Ну чего? Мне давно уже понятно, что и Путин, и Лукашенко, но вообще система там, запуска тепловой ракеты для отвлечения внимания, да, общественность, конечно, журналисты, и мы хватаем эти кольца всевластия и, значит, как зайчики идем на веревочке. А по сути-то что? Об чем договорились-то? Или, вернее, скорее всего, о чем не договорились, потому что саммит-то СНГ провальный, он провальный, и кольца от этого отвлекли внимание. Ха-ха-ха. А он провальный.
А почему его провальность?
А почему он провальный?
Ничего решить не смог. Никуда не продвинулся. Остался символически. Вот кольцами остался. По Армении, Азербайджану не удалось провести трехстороннюю встречу. Отказались. Да? И на отдельных встречах, ничего, мы же видели опоздание бесконечное Пашиняна. Например, он опоздал в Третьяковку, в Русский музей, извините, Владимир Гусев, да, это я же московский, мы же московские, нам эти питерские музеи, значит, даже Эрмитаж. Он опоздал, а Алиев не пришел. Вообще. Значит, на этом ничего. Значит, Киргизия ничего. Миротворцы на таджикском, на базы миротворческие в Таджикистане ничего. Значит, с Такаевым по поводу ФСО. Ну вот это единственное, что он добился, и то непонятно. Ничего. Че собирались-то? Че Питер перекрывали-то? Лукашенко опять же ничего. Ну, потому что каждая страна в условиях грандиозной турбулентности, связанной с военными действиями России, не хочет в это вмешиваться. Посмотрите позицию того же Казахстана по санкциям. Мы, конечно, санкции вводить не будем, но будем их исполнять. Еще раз. Повторю, мы санкции против России, говорит министр экономики Казахстана, вводить не будем, но западные будем исполнять. То есть будем. И это он говорит после саммита. А наверняка этот вопрос обсуждался. А вот казахская нефть, которая пойдет по проводу дружбы. Ура, Россия согласилась, решила купить Казахстан. По нефтепроводу дружбы пойдет казахская нефть. Нормально? И Германия не против.
Германия не просто не против, а подает заявку уже на казахстанскую нефть, на прокачку.
Да-да-да, но по дружбе, по российскому
трубопроводу. Да-да-да, по российскому трубопроводу, да.
Абсолютно. То есть на самом деле, опять же, следуя за вечной подружкой Максима Екатерины Михайловны Шульман, то новость, а то не событие. Понимаете, кольца, вот это новость, а не событие. Вот, ну, отвлекли внимание все. Я сам отвлекся с удовольствием. Я думаю, что девятое кольцо далеко не Лукашенко.
Екатерина Шульман тоже отвлеклась, потому что она толкиенистка, она не могла бы пройти мимо
этого. Девятое кольцо, кольцо всевластия, или там Коля Лукашенко, наверное.
Коленький.
Кстати, на каждом кольце было выгравировано слово «Россия».
Да ладно.
Не СНГ никакой, да.
Ну, тогда да. Еще раз вернусь к этому
закону. Ну,
все это столетие СССР. Все это столетие СССР. Насколько это...
Не СССР, а Россия.
Да-да-да-да. Но сегодня столетие СССР. Насколько это, на ваш взгляд, важная дата, в том числе для Путина?
Исторически, конечно, важно. Нет, для Путина не важно. Более того, демонстративно Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет отмечать эту дату. Обращаю на это внимание. То есть могли бы промолчать, да? Но демонстративно пресс-секретарем Путина было заявлено, Кремль не будет отмечать эту дату. Никак. Это инструмент. Все, что сейчас для Путина история, да, это инструмент. Вот вчера, похохатывая, новый атомный, значит, этот самый, атомная лодка «Александр Третий». Спустили на воду. Ну, Александр Третий. Ну, а что с третьего начинаем? А первый, где? А второй? Да. Карл XIV. Ну, ладно, бог с ним. А для него это инструмент. Да.
Но, кстати, по поводу Александра Третьего, это важная вещь, потому что, во-первых, любимый, судя по всему, император.
Сейчас, да, но мифологический, конечно.
Да, а во-вторых, вот это как раз мифология, что два союзника, армия и флот, я так понимаю.
Которые первые предали государя-императора, сына Александра III. Первые, армия и флот, первые. Основной удар свержения династии монархии – это армия и флот. Я вчера читал книжку Александра Калантай. Как известно, Александр Калантай была возлюбленной Павла Дебенко, который был руководителем Центробалта. И она по просьбе Ленина, внимание, по просьбе Ленина в 17-м году, еще до, потом весь 18-й год, ездила в Гельсингфорс, где была база балтийских кораблей, и, значит, переманивала матросов от анархистов и эсеров, поскольку они в основном крестьянского происхождения были матросы, к большевикам за май, и выступала очень активно. Основной удар по империи нанес армия и флот, а не кучка большевиков. Так что Александр Николай, нет, Александр Александрович ошибся. Владимир Владимирович ошибается в этом смысле.
Алексей Алексеевич,
я не ошибаюсь.
Хочу вас спросить про Рогозина. И вообще, вот и последние его события, которые с ним происходят, и вообще его метаморфозы от уличного политика с яркими националистическими, иногда просто шовинистическими, если не сказать фашистскими, лозунгами, вот к тому, что было, и к тому, что стало. Что это за пируэт за такой?
Я думаю, что это не пируэт, а Загогулина, используя слово Бориса Николаевича Ельцина, а Загогулина. Ирочка, а что ты такая грустная? Кто тебя там бросил?
Я соскучилась по вам.
А почему елка не украшена?
Ага. Какой кто-то
должен быть Алексей Алексеевич, кто-то должен быть голый в кадре, понимаете, в кадре елка и Ирина.
Кто-то должен быть голый в кадре.
Какой год такая елка?
Да-да-да. Не-не, мне больше Максима. Так Рогозин. Значит, я думаю, что это загогулинный пируэт и круг. Я думаю, что по нынешней ситуации Рогозина готовят к тому, чтобы он возглавит так называемую партию военкоров «Родину-2». Он уже это делал. Как мы с вами помним, вот эту радикально правую Значит, вот эти его биографические истории, да, он отставлен, он ранен, это все будет эксплуатироваться, да, ранен, значит, укрыт там фашистами, или как их там называют, сарказм. Значит, его, возможно, готовят к тому, понятно, что складывается партия, она складывается, праворадикальная партия. А-ля Родина. У Пригожина не получилось во время выборов, но люди-то остались в России приблизительно 12-15% людей, которые считают, что Украины быть не должно. И что война до победного конца, до Львова, там, до Варшавы, что называется. Вот. Эти люди, они представлены в публичной зоне, в программе «Лайт», типа Прилепина от программы не «Лайт» до Гиркина и Пригожина. Но политического, управляемого из Кремля лидера нет. Надежного, верного. И здесь у власти два выхода, потому что они являются оппонентами нынешней политики Путина, которые считают умеренными. А что это мы Львов не бомбим? А что это мы 120 ракет только выпускаем, а 1200? А по центру города? А по железнодорожным путям, по которым доставляется вооружение западное, а что это у нас железнодорожные пути не разбомблены? А что это они так быстро восстанавливают? А что мы вокруг Бахмута там топчемся? Вот понятно, да? Что это мы Херсон не снесли, как Мариуполь? И вот эти люди, ну, называются условно военкоры, хотя, конечно, это не так. Есть же огромная часть населения, которая такие мысли разделяет. Мы об этом с Пастуховым очень подробно говорим. Он считает, что это 10%, я 15%. Я думаю, не суть важна. Но нуждаются в политическом представительстве и в том, что делал Жириновский. Он собирал людей с улицы, да, и приводил их, как своя партия, вот такими демагогическими способами. И то, что Рогозин делал в 15-м году, на самом деле. В Москве, помните, да? Но тогда он слишком широко, так широко замахнулся, что вывихнул плечо, и его быстренько сняли. Там, помните, выметим весь мусор с Москвы, антимигрантская повестка. Да. А сейчас повестка...
Это раньше, помните, Кремлю... там было, это было, наоборот, где-то в 5-7.
Ну, может, в 5-7, да. Да. Я уже настолько старый, что для меня 10-12 лет, да и 100 лет уже не... 100 лет туда, 100 лет сюда. Вот. Уже был маленький Наполеон и видел маленьким. Ну вот. Значит, мне кажется, что... И вот в этом смысле придерживают, ну, немножко формируют его биографию с тем, чтобы его как командира, побывавшего на фронте из политик, да, раненого осколком, да, там, призывающим там мочить, вот очень, и он системный, и управляемый абсолютно, лояльный, да, не какой-то там Гиркин и непонятный Пригожин, он встроен в бюрократическую систему. Мне кажется, что его готовят как запасной вариант, может, это не случится, но как запасной вариант, потому что эта партия будет, такая партия будет. Такая пригожинско-гиркинско- военкоровская партия, хотя они все там чуть по-разному, она будет. Люди нуждаются в политическом представительстве, эти люди. Да? Недаром Путин с ними встречался. И, конечно же, Рогозин – это не человек Кириенко, в том смысле он другой, да, он уличный. Но тут будет решать не Кириенко, а Путин. Вот, собственно говоря, поэтому это круг, это такое не загогулина, не пируэт. Поэтому, наверное, его никуда и не назначают, обнаружив вот рост вот этого националистического движения, такого на языке, такого там слева Соловьев, справа Гиркин, впереди Пригожин. Возможно, коалиция. И Рогозин для Кремля в этом очень удобен. Он верный, он лояльный. Вот. Мой анализ таков.
А Медведев хочет в эту же партию?
Путин своим...
Ну, ребят, по одному, давайте.
Давай, Ир.
Нет, давай, Максим.
А Медведев хочет в эту же партию, судя по риторике?
Не, Медведеву никакая партия не нужна. У него один избиратель, фамилия его Путин. А Медведев – это очень интересный феномен, потому что я вот встречался с людьми, которые хорошо его знают на этой неделе, Медведева, и ныне его хорошо знают, и ныне с ним видятся. и которые мне говорят, что, знаешь, вот после всех этих своих, значит, публичных выступлений он в бюрократическом смысле слова, не в смысле политическом, а в бюрократическом, в зоне бюрократии с 20-го места, типа там, в первой двадцатке от Путина, перешел на место в первую пятерку. И он говорит, вы все не понимаете, что такое быть первым зампредом военно-промышленной комиссии. Вы вообще не... Это параллельное правительство в условиях военного времени.
Это огромные бюджеты, как минимум.
Да, ну, во-первых, это бюджеты, за которым к нему будут ходить. К нему, не к Мишустину, к нему будут ходить за его подписью. Хотя там другой человек, который хорошо знает, говорит, ну, можно обойтись и без подписи. Да, но формально все равно через его кабинет. Даже если он ничего в этом не понимает. Это, значит, у него должность первого заместителя Путина по силовому блоку в Совете Безопасности и первого заместителя Путина, ну, там, может быть, не как Мишустин, но второй человек после Мишустина в правительстве. Первый вице-премьер, что ВПК сейчас — это большая часть бюджета. И отодвижка такого крупного игрока, как Мантуров, которого тоже прочили, когда Медведева снимали на пост премьер-министра, и он такой любимчик-то, он Турчак, это вот молодые, Дюмин, это вот молодые любимчики Путина, да, его отодвинули, он возглавлял, ну, был замом, правом подписи ВПК, теперь Медведев. То есть Медведев хитер, и я еще раз говорю там, прикинуться как Хрущев дурачком или как Брежнев глубоким провинциалом для того, чтобы занять первый пост. В российской истории такое бывало.
Я не помню, в каком из интервью, Алексей Алексеевич, вы говорили, по-моему, это было у Дмитрия Быкова в ЖЗО, если я не ошибаюсь, про Медведева. И вы сказали, что очень зря все его списывают со счетов, и я тогда это слушала и думала, ну ничего себе, потому что кажется, что уже абсолютно сбитый летчик. И сейчас я вас слушаю, вы наверняка утверждаетесь вот в том своем заявлении.
Это что... не Ирочка, это не я утверждаюсь, это Владимир Владимирович меня утверждает тем, что он направляет в Китай Медведева на встречу с председателем СИ, сегодня разговор должен быть с председателем СИ у Путина, Медведев повез личное письмо, да бог бы с ним, если бы это не было под камеры. Это, значит, была просьба, чтобы первый человек в стране принял 20-го человека в стране под камеры. Да? Значит, просьба. Это сразу повышает. Для западных дипломатов, с которыми я тоже пересекся, там частично пересекаюсь, они, первый вопрос был, Алексей, а вот Медведев, это после визита к Си, которого они тоже списали, опираясь на мнение там, политологов. Не надо опираться на мнение политологов, тем более политтехнологов, надо наблюдать. И, ну вот, да, и да, пока ничего не опровергает.
То есть, говоря вашим же языком, он все-таки перекадырил Кадырова и так далее.
Ну да. А вы обратили внимание на вчерашнего Кадырова, который заявил, что я тоже могу быть президентом Российской, могу избираться, и ничего мне не мешает, но после Путина там делать будет нечего. В каком смысле?
Это очень-очень странная фраза, честно говоря. Управлять Россией будет невозможно после Путина, да.
Ну потому что, как известно, без Путина не будет, нет Путина, нет России.
Да, ну в известной степени Розан Ахматов человек по-восточному льстивый и наивный.
Да. Да. Но можно я вот тут немножко еще углублюсь? Вы сказали про поездку в Китай, а все-таки Медведев туда ездил не один, он ездил по партийной линии, поэтому с ним ездил Турчак. Uh-huh. И более того, Турчак после этого получил очередное назначение. Да. Это да. Пара или это противоборствующая пара? То есть это спарринг пара какая-то или как?
Значит, все альянсы в условиях Путина все временные, нет ничего постоянного. Конечно, Турчак один из тех бюрократов, которых Путин поднимает, тем более, что он как бы... Его отец – член кооператива «Озеро». Турчак-старший – это близкий человек Путина во времена кооператива «Озеро». То есть он член семьи большой, семьи с большой «С», да, Турчак. Младший член семьи. Вот. Поэтому, конечно, он является конкурентом, пока не прямым, потому что мы видим, что, с одной стороны, Медведев поднят, но Турчак тоже поднят, потому что была создана вот эта парламентская, межпарламентская, или какая она, комиссия, и на нее пришел Шойгу. Шойгу пришел к Турчаку, а не Турчак пришел к Шойгу. То есть это все не так... Да, они... Я же говорю, транзит идет. Он в головах, конечно. И, конечно, Путин никуда не уйдет. Но они уже готовятся к его уходу. Они это его бюрократы, его окружающие. И то, что он поднимает вот эту молодую поросль, да, и противопоставляет их там опять. Он не поехал на Урал, а поехал к Дюмину в Тулу. Для бюрократов это знак. Для него просто не хотел, да? А для бюрократов это знак. И никакие там, там Бегловы, да, там Ковальчуки, никакие там Собянины, проститесь, вот молодые мои волчата, да? В этом смысле и Медведев для него молодой, потому что Медведеву сколько ему, 60 в следующем году. Но для него он из другого поколения. Как я говорил тогда, что Путин – это брежневский офицер КГБ, а Медведев – это горбачевский юрист. Ну, по поколениям. Да? Это разные поколения. А это совсем путинские волчата, которые выросли при нем уже, да, поднимаются. Поэтому, конечно, на них тоже надо смотреть и Мантуров, и Турчак, и молодой Патрушев, тоже член семьи молодой, как и Турчак.
А Кириенко?
И Кириенко, безусловно, поддержан и Ковальчуками. Но Кириенко все-таки чужой, он не член семьи, он нанятый менеджер. Конечно, все может быть, но...
Причем нанятый из другого лагеря в некотором смысле.
Да, мечта Кириенко вернуна, это, значит, как это тебе сказать, чтобы Сергей Владимирович понял правильно, которому доложат. Ренегаты – самые полезные бюрократы.
Да-да-да.
Вот так.
Еще один персонаж, которого вы упомянули, и упомянули в интересном контексте, в связи с партией «Родина». У Пригожина не получилось. А почему не получилось? Да. Как вы думаете? Вот, казалось, мы видим, что он умеет, кажется, в политтехнологии.
Умеет. Евгений Викторович умеет. Он часто слушает «Живой голос». Так что, а иногда ему готовят распечатки. Так что помогать ему советами мы не будем. Даже за большие деньги. Но... Евгений Викторович Пригожин, Евгений Пригожин на сегодняшний день он антибюрократ. Он, вот у нас бюрократическое государство, каждый сверчок должен знать...
Помните, Трамп ведь тоже сказал, я буду против всей этой бюрократии, поддержите меня, да?
Но истеблишмент республиканской партии на выборах включил всю бюрократическую и политическую машину, чтобы Трамп был избран. Так, давайте тоже это не забывать. То, что говорит, это не то, что значит на самом деле. Пригожин, он антибюрократ, он постоянно конфликтует. То с руководством Министерства обороны, на котором он зарабатывал, поставляя питание, то с мэрией Санкт-Петербурга, на котором он зарабатывал, поставляя питание, то с мэрией Москвы, на котором он зарабатывал, поставляя питание. То есть, да, они его воспринимают, вот эти бюрократы, да, как инструмент. А он не хочет быть инструментом, он хочет быть, как говорит Катя, актором. И он претендует на то, что он актер самостоятельный, политический игрок, переведем слово «актор», да? И в этом смысле у него не может это получиться без поддержки части бюрократии. Нельзя построить партию, не имея поддержки части бюрократии. Партийная машина, она должна подчиняться правилам работы партийной машины. Да? Внутри там, управления администрации президента хотя бы. Да? Плюс к этому надо снимать помещение, создавать. Это не налетом, да? Это не заявление. Это не пресс-служба Конкорда, которая делает заявление. Это нужно работать так, как он работает с ЧВК «Вагнер». Но ЧВК «Вагнер» находилась до объединенного штаба Суровикина. Находилась совсем отдельно. Он не первый был в ЧВК «Вагнер». Он единственный был в ЧВК «Вагнер». Понимаете, да? Единственный. И вот так партию не построишь, когда ты единственным это видим, скажем, по ЛДПР. Что, Жириновский не был встроен в бюрократию? Да, конечно, был встроен в бюрократию. И сидел в приемную премьер-министра Черномырдина. когда было надо. И встречался с руководством силовых структур, и сидел в приемной Грефа, и сидел в Набиуллин. Он работал с бюрократией. Пригожин нет. Пригожин нет. И поэтому у него и не получилось. Он пытался в Питере провести своих кандидатов через партию «Родина» и наткнулся на сопротивление бюрократии. Не только Беглова, а всей бюрократии. В том числе силовой, в том числе военной. Не нужны нам эти люди здесь. Люди нам зачем? Они не управляемы. У нас же не просто бюрократия, у нас государство построено под пиджак Владимира Владимировича, контроля за политической деятельностью, самого мелкого, муниципального. Не должно быть случайных людей. Это кто? Это почему? Ну-ка, губернатор, что у тебя там такое? Даже случайных людей, которые даже вот переволодинят Володина и перекадыровывают тварь. Не-не-не, секундочку. Это не ваше дело, это наше дело. Вот такая история. Поэтому Рогозин лояльный, а Пригожин непонятный. То есть он, может, лояльный Путину, но, может быть, не лояльный Вайна. Или Шойгу. Или Бортникову. Или Патрушеву. Рогозин лояльный. В этом история. И я думаю, что такой альянс может сложиться Рогозин-Пригожин. Я-то его не исключаю, такого альянса.
А вы наверняка обратили внимание, что он и на Медведева, в общем, прыгнул, да, сказав, что он пишет свои эротические фантазии.
Конечно.
Где он? Это тоже вот этот военный бюджет, который теперь контролирует Медведев?
Медведев, зачем? Слушайте, они понимают, что приход Медведева и номинация его на пост официального второго лица в государстве, ну хорошо, не наследника, вице-президента, да, это угроза. Потому что и Кадыров, и Пригожин – это личники Путина. Они как раз не имеют в бюрократии, они там неустойчивы. Mm-hmm. Там какой-нибудь там Набиуллин, она устойчивая.
То есть за ними нет бюрократической базы?
За ними нет бюрократической поддержки. Более того, у них огромное число врагов среди бюрократов, как военных, так, да, они своим поведением, высокомерным, заносчивым, не словами, а действиями, да, вызвали раздражение у сильных игроков, которые могут ими пользоваться. Ну, давайте Пригожина на Герасимова натравим, да, но которые он не является членом, он только с Путиным. Только с Путиным. И не будет Путина, не будет этих двоих. Вот в чем тут история. И Медведев в этом для них угроза. Если он прыгнул на Медведева, это значит, что Медведев действительно поднялся. Чего прыгать на человека, который занимает там...
На 20-м месте, понятно.
Да.
Угу. Понятно. А можно я сейчас задам вам вопрос, Алексей Алексеевич? Вы наверняка посмеетесь, но я спрошу, потому что...
Я могу посмеяться до того,
потом
серьезно ответить.
И после. Блумберг сегодня пишет о том, что богатейшие россияне потеряли порядка 93 миллиардов долларов
с начала года. Да, я читал. Это же оценка
Почему?
Их... Ну, это же оценка их суммы. Так, сколько они потеряли?
93
миллиарда. А вот Сергей Гуриев вчера в нашем эфире, если мне не изменяет память, назвал цифру, что ВВП мира потерял в связи с войной триллион долларов. Вот вмонтируй это туда. Да? Это
примерно
же стоимость
часть.
Активов. Это же стоимость активов. Да? Что могут стоить сейчас активы богатейших людей, когда часть их активов вообще заморожена? Вот я там владею там какой-то, у меня там акции какой-нибудь там международной угольной компании, предположим. И тут заморозили мою яхту, которая где-то там плавала. Сколько стоит мои акции? Кто будет покупать мои акции? Ноль. Они стоили 200 миллионов, хотя я их не продавал. А теперь ноль. И вот это минусуется. Это не вот деньги, которые у меня украли, да, это стоимость активов. Да, потеряли, конечно, потому что их... Будущее неизвестно. Что будет с их акциями и собственностью, даже не замороженными, неизвестно. Что будет с акциями российских предприятий, которые раньше торговались на международном, а теперь их стоимость ноль, потому что они не торгуются. Неизвестно. Поэтому, ну да, потеряли, но это все лукавые цифры.
А хорошо, я тебя спрошу так, а почему они терпят это?
Кто?
Ну, то есть, олигархи. Там а говорят, Абрамович, Челси собирается продавать.
Почему они ничего они не терпят? Значит, просто на это в информационном поле мало обращают внимания. Они идут в суды, да, они считают, что раз Европа вела, ну, Европа, Америка, там, американские санкции, по-моему, нельзя спорить в суде, я сейчас не помню, а основные потери европейские можно, они идут в суды, более того, их приглашают идти в суды, у них, конечно, есть ограничения, потому что есть рекомендации юристам не работать с санкционными русскими олигархами, но они находят, я за них как-то не сильно волнуюсь. Вот. Они идут в суды и начинают отспаривать, соответственно, свою репутацию. Это даже не деньги, потому что если суд признал тебя, что на тебя наложены санкции там, незаконно, да, это вопрос твоей репутации, а не конкретно каких-то замороженных счетов, что ты не можешь там шоферу платить. Там совсем про другое дело. Я с некоторыми из них встречался на прошлой неделе, абсолютно упертое решение идти в европейские суды. Хотя, скажу вам по секрету, нас же никто не слышит, надеюсь, вообще никто не смотрит, российская власть не рекомендует им идти в европейские суды. Говорят, ну что европейские суды? Ну, слушайте, ну опять вы хотите туда. Как бы, вы это для того, чтобы сбежать. Нет, они идут в суды, поэтому просто суд дело длинное. Ввести санкции это по щелчку, а отсудить это тяжело. Это, кстати, вот о чем мы говорили в интервью с президентом Евросоюза Шарлем Мишелем, где он сказал, он признался впервые, мало кто заметил, да, решение о санкции политическое, но у нас есть суды, где вы можете оспорить и отменить эти решения политические, то есть не экономическое, не юридическое, политическое. Такое признание дорогого стоит. Я думаю, что мне один из них сказал, вот мы это интервью приложим к нашему иску. Я говорю, да прикладывайте что угодно к этому иску, как лед к шишке там, вам это интервью. Вот. Так что вот, да. Они борются на свое, а это ребята с зубами, Ира, с клыками, да, они делали свои, часть делали свои, свое богатство в эти самые, в 90-е, часть путинские, уже да, получившие, но там среди них там слабовольных нет, чтобы вы понимали. И людей, которые там подставляют левую щеку, когда там их ударит или Путин, или не Путин, или Евросоюз, там таких нету. Там таких нету. И мы будем за этим наблюдать.
Алексей Алексеевич, возвращаясь к Кадырову, да, который много чего наговорил, кроме прочего, так, в общем, сказал, что, по большому счету, наверное, будет новая волна мобилизации, но Чеченская Республика, она уже выполнила на 200%, да. Все такое. Мы опять спишем на то, что русский язык не родной? Или
он не знает. Я думаю, что и Путин сейчас еще не знает, что ему надо. Я напомню вам, что мобилизация имела две цели. Моя позиция. Первая цель – это ответить на просьбу генералов. Да? А вторая цель – все-таки превратить эту войну в народную. Она превращается уже в народную. Уже там ракеты летят и бьют там, по Энгельсу, там, по Белгороду. И тогда украинские, я имею в виду, видимо, или дроны. Вот, поэтому спасибо. И, соответственно, мобилизация, кажется, мне защита, священная защита там, Родины. На чужих рубежах. Малой кровью на чужой земле. Вспоминаем Василия Сырёновича 40-го года. Yeah. Поэтому вторая волна мобилизации, она уже будет иметь, если она будет, чисто практическое значение пополнения. Ну, здесь это, тут я точно не могу сказать, потому что генералы всегда будут просить побольше. Шойгу назвал цифру 1,5 миллиона. Если мне не изменяет память, сейчас вместе с мобилизованными российские вооруженные силы составляют, не считая Росгвардии и не считая жителей ДНР, ЛНР, а почему я их не считаю, но неважно, значит, составляет 1,2 миллиона, значит, еще 300 тысяч. ну, если исполнять его просьбу. Uh-huh. А может, и не надо исполнять. Если не будет наступательных всяких операций и человеческих потерь, будут считать уже политические, потому что политическая часть мобилизации выполнена, ну, выполнена, значит, уже будет, уже включится контора Кириенко, я бы сказал, со своим мнением. Поэтому я, ни Кадыров не знает, ни Путин не знает. Будет, не будет. Но я вам скажу, вот смотрите, вчера правительство Нидерландов, это одна из немногих стран, которая публично заявила, что люди, скрывающиеся и бегущие от мобилизации, будут получать политическое убежище. Вчера государственный секретарь Нидерландов сказал буквально следующее. Мы прекращаем выдавать право там, на убежище, потому что же Министерство обороны России Шойгу заявило, что мобилизация закончена. Вот,
помните анекдот? Вот тут мне масти пошла.
Откуда такое доверие?
Вот тут мне масти пошла. Ну, я надеюсь, что я там в январе, феврале, Европа, может быть, я и спрошу насчет нидерландских принимающих решения политиков. Откуда такое доверие?
В одном они верят, в другое они не верят. Но это интересно.
Это жизнь.
Алексей Алексеевич, вы видите заявление? Да, Ир, давай ты.
Давай, если ты хочешь продолжить эту тему, давай.
Нет, другую.
А, я про внутреннюю политику хотела вот, немножко. Я даже про совсем внутреннюю. Начинай. Алексей Алексеевич, я вас хотела спросить про Михаила Лобанова. Вы в России находитесь, в Москве. Да. У вас, возможно, больше информации. Зачем? Почему? Сейчас?
Смотри, зачем арестовали? Я пытаюсь понять. Но это все, конечно, абсолютно беспредел. Демонстративный. Тут очень важна вот эта демонстрация, потому что 6 утра... Без всего выпиливания дверь, хотя жена Лобанова Михаила говорит, что она бы открыла и так, да, вот, но это все пока. Значит, но все это связано, значит, да, за что ему дали 15 суток, за сопротивление полиции, а не за то, из-за чего они пришли. Я хотел бы обратить на это внимание. Да? Значит, мы видели там, что он утверждает, что его избили и били по лицу, мы видели кровавое пятно на полу в его комнате. Это скорее подтверждает, чем не подтверждает. Но это все связано, как уверяют следователи, с так называемым делом Ильи Пономарева, с призывом Ильи Пономарева разворачивать диверсионную работу внутри России. Какое имеет отношение Михаил Лобанов к Илье Пономареву и другие, там не только Михаил Лобанов, там же шли обыски у Сергея Цукасова, и это бывший муниципальный депутат, и еще кто-то.
Журналистов
я имею в виду муниципальных депутатов в Москве, политиков, которые принимали участие в каком-то там, видимо, форуме.
Да, и скажем еще, вот несколько журналистов по всей стране, это причем работающих, это тоже по этому же делу. По этому же делу.
Нет, это дело, проходит. Максим, ты же меня спросил, что видно из Москвы. Ну, я говорю, что видно из Москвы. Значит, журналисты, да, по этому делу, потому что это дело резиновое.
Резиновое,
дело условно Ильи Пономарева, туда можно любое вот сейчас упоминание, все что угодно. Но журналисты все обратили внимание, что в основном нанесен удар по так называемой сетке Виктора Шкулева. Виктор Шкулев – это, пожалуй, один из немногих оставшихся таких вот сетей холдингов, независимых, неподконтрольных, впрямую неподконтрольных государству медиа. И вроде бы на это заходят, соответственно, ковальчуки. Там есть и свои. Всегда в этих делах вдруг возникает дополнительный интерес. Но вы меня спросили про Михаила Лобанова. Михаил Лобанов – политик. Значит, вот какую связь следствие пытается установить с Ильей Пономаревым, который, на мой взгляд, абсолютно провокативно подставляет людей, показывая на них пальцем, говорит, вот эти люди там диверсионные работы внутри России, это чистая уголовка вплоть до пожизненного, чтобы было понятно, по новому закону. Да? Это серьезное обвинение, но пока мне не удалось ничего найти, каким образом, почему именно эти люди, Лобанов, Цукасов, Зелищук, почему именно они? Почему именно они, какая связь с Пономаревым?
Я правильно понимаю, что к ним приходят как к свидетелям?
как в свое время к Славиной приходили. Блядь.
Поэтому отдельная история с Лобановым пока отвратительная в своей непонятности. В этом смысле. Да? Что там было в квартире, там понятые и так далее, надо узнать. Но в любом случае это политическое дело. Еще раз. Политическое дело, незаконно. К нему приходит как свидетелем в 6 утра выпиливая дверь болгаркой. Хороший свидетель, но изымая всю технику. Поэтому совершенно очевидно, что он политический, Лобанов. Вне зависимости от взгляда. Но мы знаем, что он левый коммунист. Да? Мы видим, что первым, кто бросился на защиту, это Удальцов. Это не имеет никакого значения. Левый, правый – это политическое дело. Вне зависимости от взглядов. И вот здесь опять возникает фигура Ильи Пономарева почему-то. Но я еще не получил никакого... У меня нет понимания того, как эти люди так или иначе привязываются следственными органами к Илье Пономареву. Ну а заключение там Лобанова мне представляется абсолютно незаконным. Я посмотрел кусочки заседания суда, ну там опубликованные. Ну, очевидно, да, что эти 15 суток это сова на глобус, да? Для того, чтобы залезть. Ну,
это же очень удобно. Они же так делают каждый раз. Собственно, Яшина задерживали на моих глазах, когда он не сопротивлялся.
Я сравниваю. Но тем не менее, вот, соответственно, это еще одно политическое дело. Но еще раз повторю: здесь есть аспект про диверсии, диверсионные группы. Такой абсолютно провокатив. Да. Легко об этом рассуждать в Варшаве. Это я к Пономареву.
Алексей Алексеевич, вы наверняка анализируете, что говорится, и самое главное, принимается по иноагентам, потому что это вас касается вообще лично, да? На ваш взгляд, вот это предновогоднее усиление, как минимум, риторики и законодательства, насколько, в общем, оно действительно меняет жизнь вашу в том числе?
Ну, меняется, конечно, да, и я говорю, что для меня, у меня главное – это попытка разорвать мои коммуникации с теми людьми, которыми я мог бы встречаться, люди опасаются, ну да, правда, меняется, пока так.
А если говорить с точки зрения заполнения документов, отчетов, наказаний за все подряд?
Отчет. Нет, заполняем документы, отчеты. Вот меня там некоторые люди, там, ну, если не в белом пальто, то в белых панталонах пытаются. Зачем вы ставите вот эту плашку? Да, пытаются. Я их всех рассматриваю как провокаторов. Вот просто. Которые хотят, чтобы, значит, пошли штрафы, потом посадки. Для тех иноагентов, которые находятся внутри страны. У нас есть юридическое движение, которое возглавляет Павел Чиков. Я имею в виду у нас иноагентов. Да? Да. И я следую абсолютно его советам. Как и все должны, на мой взгляд, иноагенты, находящиеся внутри России, так называемые иноагенты, я маечку себе обзавелся, очень открытую, да, и тут у меня была встреча с одним из послов одной из стран Совета Безопасности, постоянного члена. Вот. И я им сказал, что вы ему сказал, вы знаете, сказал я, вот многие люди теперь будут отказываться от ваших приглашений с вами разговаривать, потому что несанкционированные связи с иностранцами по новому закону могут быть приравнены к государственной измене. И он мне говорит, ну да, мы с этим столкнулись в таком очень серьезном виде. Ну а вы, Алексей, говорит, так я же иноагент. Я уже известно, что я иноагент. Я уже, как сказать, официальный иноагент. Вот, буду ходить в маечке, да, там только мне надо, наверное, маечку Моссад, МИ-5, в зависимости от того, с кем встречаюсь, ДСТ, там, не знаю, как там, надо было Ксении Лариной спросить, как португальская служба безопасности там называется тоже, поприсылать мне маечки разных иноагентств. Но на самом деле не шутка, потому что такой закон есть, и я знаю, что очень многие люди, которые раньше там встречались с иностранными журналистами, с иностранными посольствами, журналистами особенно, они отказываются сейчас. Мне вот ребята из там разных медиа, которые еще есть в Москве, они жалуются, что просто встретиться нельзя, даже просто нельзя. Потому что это может быть приравнено госизмене, как Ивану Сафронову, например. 22 года не хотите сразу? Так я лучше плашку буду ставить хотя бы с этой стороны.
Давайте я скажу, что на моей...
То есть мы с вами разговариваем сейчас,
CRU, принципе, ну, мало ли, вдруг кто-то не читает по-английски и вообще смотрит, да. CIA,
да. Нет,
да.
Мы-то с вами разговариваем. А, в смысле, не иностранные журналисты.
Да.
Ну, да. Да.
Алексей,
да.
Алексеевич, в этой, да, во всей, опять же, да, ситуации блогер Синица получает, да, новое уголовное дело, находясь,
ребят,
в тюрьме.
Ну, это, ребят, ну меня... это машина, ну послушайте.
Как
это
она
то
работает?
Же самое, что с Навальным. Ну это будет так же, как с Навальным. Вы думаете, это все специально только для Алексея Анатольевича? Нет, это система. А что у Никиты Белых или Белоха? Другая история. Он сидит, он уже может выйти по УДО, у него второе дело. А зачем выпускать? Ну его нафиг, пусть сидит тут под контролем. А зачем Навального выпускать? Зачем Синицу выпускать? Да? Это, сейчас скажу Ира спокойно, хорошо Яшину, у него есть 8,5 лет, да? Следующее дело через 8 лет можно только заводить, сидите спокойно. А тем, кого выпускать, им сейчас надо заводить новое дело, чтобы не выпускать. Это система, поймите, ничего личного. Бездушно нет, ну, может быть, там по отношению к Илье, там, к Алексею, лично. Синицын, ты кто, Горинов, ты кто, 7 лет, ну потом еще 7 лет, а потом еще 7 лет, да? Ну, это так, зачем выпускать, знаете, вот когда сидится, нам спокойнее. Да, ну, еще что-нибудь придумаем, ну как Алексеев в ШИЗО, вы что думаете, вот специальный, ну, пусть там будет спокойнее, нам спокойнее, ведь это же бюрократы в погонах, пусть нам спокойнее, надо нас трогать, что такое бюрократ. Любой, в погонах. Не надо нас... Сидит себе там в одиночке. И хорошо. Все под контролем. Это же вопрос контроля. И пусть еще сидит, и еще сидит, и еще сидит. Все под контролем. Ничего не надо менять. Все хорошо.
Алексей Алексеевич,
вот что происходит. Вы думаете, они о Синице думают? Вы о человеке думают, о себе родном думают. О справедливости они, что ли, думают?
Да, Алексей Алексеевич, помните, когда Лукашенко сажал своих политических оппонентов, говорил,
конечно,
вот он
помню.
Набирает базу для обмена и так далее. Но мы не увидели никакого обмена.
Почему? Нет, это неправда. Во-первых, это неправда, Максим. Значит, во-первых, мы видели обмен, и совершенно очевидно, что эта девушка Бритни Грей, она была и задержана для обмена.
Не, я имею в виду именно Лукашенко. Вот, кроме Шклярова, в общем, мы не помним, кого
там, а там случилась война, а потом началась война. Подожди. А уже с ним никто не меняется. У Лукашенко там выпустил Тихановскую, ну и слава богу. Понимаешь, да? Угу. Но здесь... Слушайте, ну мы знаем, что идут переговоры. Но мы видим, как эти переговоры иногда заканчиваются успехом. Я сейчас имею в виду не военнопленных на военнопленных. Угу. Это само собой. Еще раз я скажу, и пусть меня тут ваши те самые наши зрители ругают. Спасибо, Татьяна Николаевна Москалькова. Еще 60 человек. И спасибо уполномоченному по правам человека Украины Сергею, не помню. Еще 60 человек. Домой. Да? И спасибо им. И это понятно. Но те, которые сидят в узилище, есть списки. Они составляются, они торгуются. И история в том, что когда был обменен БУД на, значит, Грейнер, да, там сначала был список большой. Но в эти списки входят люди, которые не та сторона не хочет или та сторона не хочет. Ах, не получилось пакет на пакет. Ну, сделаем один на один. А по пакетам продолжим. Гуманитарный вопрос. Отчего нет? Да? И одна из тех тоненьких линий, которые существуют между Россией и американцами, значит, это ядерные вопросы, включая война и Запорожье. Да? Это вопросы безопасности. И это гуманитарные вопросы. В американских тюрьмах, Захарова говорила цифру, по-моему, она была уменьшена, около 60 российских граждан, ну и в том числе те, которые по криминалу чувствуются. Там есть хакеры, которых связывают с работой на правительство, то есть которые как бы наши. Mm-hmm. Да? В российских тюрьмах, но мы знаем там как минимум 2 или 3 фамилии, на самом деле их больше. Вот когда меняли эту самую девушку, баскетболистку Бритни Гайнер на Бута, там же еще одну американскую девушку привеском сделали, которую мы вообще не знаем, кто это. Ее отпустили. Она уехала в Америку, а теперь собирается вернуться, как я понимаю, назад. Что у нее тут муж там. Да, это обменный фонд. И какие-то там люди согласны включаться в списки, а какие-то люди не согласны, чтобы включали в списки. А, вот так.
Если говорить...
Полторы минуты у нас.
Да, но просто заканчивая эту тему по поводу согласны, не согласны, насколько, на ваш взгляд, такие обмены скорее приветствуются...
Кем?
Вот обществом и тем, кто и тех, кто в белых пальто, и тех, кто не в белых
Смотрите,
пальто.
Смотрите, внутри России общественного мнения не существует, оно формируется Путиным, Соловьевым, так? Как скажут, так и будет. Скажут правильно. А в Америке, как мы знаем, очень резко разошлись. Мы просто факт имеем. Например, огромное число людей говорит о том, что в эту наркоманку, которая поддерживала, значит, погромщиков, вот эти black, вот этих самых,
Matters,
да, нет, наркоманка, она, которая там, и вы не вытянули морского пехотинца Пола Уиллана. Это и Трамп, но не только Трамп, это массовое, скажем, ты, если ты смотришь, я специально попросил Алексея, поскольку английским не владею, сына, посмотреть там чаты, там так все очень... Пополам, я бы сказал, было. Поэтому это, как любое гуманитарное дело, значит, есть же позиция, да пусть сдохнут, тем тогда кровавый режим станет очевиден. Угу. И такое есть мнение, никаких обменов. И такое есть мнение. Зачем вы Бута выпустили? И такое есть мнение в Америке. А у нас, ну что у нас? У нас, времен... Николая Первого была такая поговорка, что жандармы ходили в лазоревом, в голубом. У кого не голубой мундир, у того голубая подкладка. У кого не голубая подкладка, у того голубая заплатка. Шутили. Так вот, я тебе могу сказать, у кого не белое пальто, вот некоторые с белыми заплатками вполне справляются. Я считаю, что любой обмен гуманитарный, особенно то, что касается военнопленных, особенно то, что касается тел погибших, ну и тех, кто сидит по политическим мотивам, еще раз, по политическим мотивам, их, конечно, надо освобождать. И если нельзя по каким-то причинам немедленно их освободить, хотя надо требовать, да, если они согласны, их надо менять и выпускать на свободу. Да, не в пределах Российской Федерации, да, не в пределах Американской Федерации, но на свободу. Потому что политические дела, в первую очередь политические дела, это дела, когда люди незаконно, несправедливо лишены свободы. Опять идем. Навальный, Яшин, Чанышева, Горинов, Лобанов. Я сейчас кого-то забуду, и ни одного.
Да,
потому что их тысячи. Угу. Да.
Спасибо большое, вот
спасибо.
Алексей Венедиктов, Ирина Бабаян, Максим
Курников. Напомним, что вы работаете, подождите, что вы работаете и завтра, и послезавтра.
И завтра, и послезавтра.
Только вам нужно определиться, послезавтра с какого часа?
С того же часа.
Да. 31 января и 1 января.